Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский, и я напоминаю вам, что сегодня, 5 сентября. Мало того, что день города, с которым я вас и поздравляю, дорогие москвичи и гости столицы, но это первый осенний выпуск, и у меня к вам закономерный риторический вопрос. Господа хорошие, скажите, пожалуйста, вот мы же весь июль, добрую половину августа слушали предсказания, вангование, как нынче модно говорить, о том, что август традиционный, тяжелый, страшный, кошмарный месяц для российской экономики, для всего российского общества, приводили какие-то примеры из нашей истории и проецировали их на август нынешнего года. Что случилось? Что произошло? Произошло. Ну, не считать же за катастрофу, за выдающиеся негативные в августе события, можно даже сказать, за черного лебедя в августе. То, что случилось в понедельник на прошлой неделе на московской бирже, когда курс просел, а потом слегка восстановился. Не считать же за таковое выход на пенсию господина Якунина. Не считать же за таковое, а вот дальше у меня и ничего в голову не приходит, потому что август был тихий, спокойный. Ну, не считать же за общенациональные события то, что происходило в жизни многих из вас. Возможно, что-то было хорошее, что-то было плохое, тем не менее, предсказания-то не сбылись. И все проекции, все переносы, все экстраполяции, господа, не побоюсь этого слова, прошедшей истории на историю нынешнюю, на историю современную, не удались. Это я к чему? Это я к тому, что ну, не верьте вы прогнозам. Ну, не верьте вы тем, кто приходит и мучает вас, привлекает ваше внимание, забивает вам голову цифрами, датами и прочими ванкованиями по поводу того, что будет происходить, ну, например, в оставшиеся месяцы этого года, в следующем году, или же буквально сегодня-завтра. Не в этом дело. Можно говорить о слухах, можно говорить о сплетнях, можно говорить о том, что вы слышали, причем слышали от весьма и весьма достоверных источников. Факт тот, что это может сбыться, это может не сбыться. Если источники достоверны, вы им доверяете, то рано или поздно произойдет. Рано или поздно произойдет, как то самое предсказание, мое личное предсказание того, что правительство Медведева уйдет в отставку. Оно не ушло в отставку весной, как я предполагал, как мне говорили, а говорили весьма и весьма важные люди, но у нас по традиции, установившейся в последние, может быть, несколько лет верховной власти, решение принимается сегодня, а исполняется, ну, приблизительно через полгода. Кстати говоря, есть версия, что господина Ткачева-то назначили за полгода до того, как об этом было объявлено в средствах массовой информации. Вот полгода люди, опять же, как рассказывали, сидели на чемоданах. Но, тем не менее, то, что случилось, то и случилось. Давайте оставим это историкам, давайте оставим это тем, кто будет искать какие-то очередные параллели с тем, что будет происходить в дальнейшем. Пока же мы остановимся на главном, на ключевом событии уходящей недели. Это, конечно же, на событиях в Пекине, в Китае и на Восточном экономическом форуме. Я считаю, что с этого мы просто обязаны начать, потому что, с одной стороны, определенные успехи наших компаний мне кажутся очевидными. С другой стороны, это некий мостик для обсуждения того, что происходит в нашей, в российской экономике. И начнем мы, как мне кажется, правильным с ключевых сделок, о которых в последние дни говорили все масс-медиа. Прежде всего, это, конечно же, Роснефть. Роснефть, которая заключила несколько ключевых соглашений для развития восточного региона. Это соглашение с Синопек по разработке нескольких месторождений на востоке Сибири. Месторождений новых. Месторождений, что называется, в виде поля сегодня. Но после того, как Роснефть подписала соглашение с Синопек, есть надежда, что эти месторождения будут осваиваться. Кроме этого, весьма интересное соглашение с Кемчайна по строительству нового нефтехимического комбината, опять же, на востоке. При этом очень важно, что мало того, что Роснефть сохраняет контроль над этим активом, она получает гарантированный рынок сбыта своей продукции. С одной стороны, нефтехимия будет гарантированно реализовываться в Китае, с другой стороны, она найдет свой спрос и в России, не говоря уже о третьих странах. Ну, еще один, наверное, самый главный аспект, это то, что суммарно и соглашение Роснефти, и соглашение других компаний дадут порядка 100 тысяч новых рабочих мест в этом регионе, что представляется наиболее позитивным моментом. Да, конечно, можно говорить о том, что эффект для бюджетной системы от реализации всех соглашений составит порядка 4 триллионов рублей налогов, но это, мне кажется, вторично. Первично это то, что люди получат работу, и, по всей вероятности, какая-то часть рабочих мест будет замещаться теми, кто будут приезжать туда с материка. Еще одно событие, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, раз уж пока идет официальная часть, это соглашение, о котором мы говорили в июле, соглашение с индийской компанией ONGC о Ванкорнефти, и здесь мы вновь упоминаем Роснефть. Что такое Ванкорнефть? Это наиболее перспективное в настоящий момент месторождение на востоке Сибири. И в чем интерес для индийцев? В том, что сегодня доля российской нефти на индийском рынке составляет порядка 1%. Так вот, реализация соглашения с ONGC позволит увеличить эту долю сразу в 5 раз, то есть до 5%. Мало того, Роснефть получает определенный пакет в нефтеперерабатывающем заводе в Индии, крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе, который производит бензин и нефтепродукты для значительной части индийской экономики. Это, безусловно, прорыв, и здесь нужно говорить о том, что нефтепродукты будут поставляться, естественно, не по нефтепроводам, но по морскому пути, а для этого нужно будет строить суда, либо же заказывать их, ну, например, в той же Южной Корее. Так вот, по судам вы наверняка понимаете, о чем я говорю. Это верфь «Звезда». Это тот проект, который первоначально должна была реализовывать объединенная судостроительная компания с южнокорейской фирмой. Но южные корейцы 2 года назад вышли из этого проекта, и сегодня реализацией вновь будет заниматься Роснефть. Из других ключевых сделок, о которых вы наверняка слышали, это сделки на привлечение 600 миллионов долларов компании «Мегафон». Это соглашение «Сибура». Это соглашение по выпуску, по налаживанию выпуска, налаживанию производства в Китае «КамАЗа». 50 тысяч автомобилей ежегодно будут производиться на китайской территории, соответственно, там же и реализовываться. Много это или мало? Ну, конечно, это капля в море. Никто не спорит. Но все же с чего-то должны начинать. С другой стороны, КамАЗ будет собирать китайские автомобили, легковушки в России. Это уже не те автомобили, о которых мы говорили 10 назад. То есть автомобили, которые там ржавели и ломались, и были абсолютно неконкурентоспособны с аналогичными моделями, например, той же Южной Кореи. Сегодня ситуация принципиально иная, и можно говорить о том, что перспективы для такой сборки для российской экономики очевидно. В конце концов, это новые технологии, которые приходят в Россию. Это дополнительная загрузка производственных мощностей. В то же время я должен вам сказать, что мне так и осталось непонятным, почему Нам всю дорогу рассказывали о Роснефти. Это, безусловно, очень важно, потому что, ну, не вина Роснефти, не вина Газпрома, не вина Лукойла и прочих наших ведущих компаний в том, что сырьевой сектор – это основа российской экономики, тем более сегодня, в 2015 году. Не они распределяют и перераспределяют нефтедоллары. Не они занимаются развитием других отраслей, других видов экономической деятельности в российской экономике. Не они. Но они дают до половины доходов федерального бюджета. И честь им хвала за то, что они не снижают темпов развития даже в нынешних непростых условиях, что, в общем-то, видно даже по итогам развития той же Роснефти в первом полугодии этого года. Дело в другом. Дело в том, что мне было бы приятно видеть, как договора с тем же Китаем, либо с Южной Кореей на Восточном экономическом форуме заключают не господа Сечин или прочие наши сырьевые генералы, а наши доблестные олигархи, такие как, например, господин Абрамович, господин Дерипаска, господин Виксельберг и прочие господа, которые сегодня имеют очень тяжелую ситуацию в своих вотчинах, в своих моногородах. Проблема всем известна, проблема в том, что значительная часть моногородов сегодня влачит даже не жалкое существование, она все глубже погружается в социальную депрессию. Нет работы, если и есть заработная плата, то она существенно снижена. Переехать некуда, заниматься нечем. В этих условиях понятно, чем будут заниматься люди для того, чтобы занять себя. Я много раз говорил о том, что на производственных площадях российских моногородов можно было бы совершенно спокойно запустить выпуск конечной потребительской продукции по технологиям, которые на первоначальном этапе можно было бы за очень недорого приобрести у Китая, Южной Кореи, у европейских потребителей. Да какая разница? Какая разница? А модули стоят также недорого. При этом надо сказать, что деньги совершенно не обязательно просить или требовать у бюджета или у ведущих государственных банков. Достаточно залезть в карман. Правда, сделать это придется под принуждением, как мне представляется, потому что за спасибо, за хорошо живешь, эти товарищи могут приобрести, ну, разве что яхту для того, чтобы покрасоваться на Лазурке или где-то в районе итальянских марин. Здесь же ситуация принципиально иная. Вот до этого пока не дошло. Говорили об экономической мобилизации, ну, какие-то движения в эту сторону есть. Впрочем, август — традиционный месяц отпусков, и мы как-то эту тему с вами не педалировали и новые шаги не отмечали. С другой стороны, проблемы никуда не исчезли. Проблемы усугубляются. Если сегодня из каждого радиоприемника не говорят о кризисе, это не значит, что кризиса нет. И проблемы порядка 40% от всех российских городов, я имею в виду моногорода, точно так же никуда не исчезли. Кто их должен решать, кто должен разводить эту ситуацию в моноструктурной экономике? Ну, конечно, те, кому принадлежат ключевые градообразующие предприятия, то есть те самые олигархи. Вот этого ничего не было. Более того, даже если государство согласилось бы поучаствовать в процессе налаживания выпуска новой потребительской продукции, по части импортозамещения. Можно было бы, как мы опять же много раз говорили в наших эфирах, можно было бы совершенно спокойно запустить схему проектного финансирования, когда госбанки выдавали бы определенные средства под конкретные этапы организации тех или иных производств с последующим замещением выданных денег из средств Центробанка. Ну, как кредитора последней инстанции. Это самая распространенная, самая обычная, самая бросающаяся в глаза схема, о которой, ну, не говорит разве что ленивый, хотя, может быть, ленивый как раз ее и не знает, поскольку он ленится подчитать что-то интересное из мирового опыта. Мы же все это знаем, и мы искренне недоумеваем, почему этого не происходит, при том, что слова об импортозамещении произносятся чуть ли не каждый день и не каждый час. Больше того, доблестное российское правительство, мы сегодня не будем подробно останавливаться на его работе, да, собственно, о чем говорить, ну, не о прогнозах же господина Улюкаева или мнениях господина Шувалова, хотя во второй части, пожалуй, упомянем. В чем смысл? Они говорят, ну вот, девальвация же случилась, ребят, ну, случилась девальвация. Ну, это значит, что мы вам дали тот рычаг, тот стимул, ту площадку, тот базис, на котором вы можете совершенно спокойно конкурировать с иностранцами и проводить импортозамещающие операции. Проще говоря, мы девальвировали рубль, теперь булки будут расти на деревьях сами собой. И вам останется только лишь протянуть руку, снять эти булки и употреблять их в пищу. Говоря словами великого австрийца Людвига фон Мизеса, правительство ожидает, что жареные голуби сами будут залетать нам в рты. Это была цитата. Но ничего подобного не происходит. Больше того, мы с вами говорили в июне месяце о том, что даже с продукцией аграрного комплекса, например, с продукцией того же Павла Грудинина, совхоза имени Ленина, с реализацией этой продукции были совершенно очевидные проблемы, по крайней мере, в Москве. И только усилия СМИ, усилия медиа, усилия сочувствующих господин Грудинину позволили решить эту проблему и хоть какую-то реализацию в Москве наладить. Да, это было дорого, да, это было накладно, это было очень недолго и сопровождалось большими очередями, но тем не менее, хоть что-то, но сделали. В общем и целом можно говорить о том, что пока никакого импортозамещения нет. Впрочем, может быть, я ошибаюсь, господа, 7373948, может быть, вы меня опровергнете. Не знаю, но я каких-то подвижек не вижу, несмотря на то, что нам постоянно говорят о том, что, ну вот посмотрите, доля импортной продукции снизилась, отечественная продукция, наоборот, выросла, и, казалось бы, все решается, все разруливается, и все не сегодня, завтра будет снова розовым, фиолетовым, как это было еще несколько лет назад. Я так не думаю. Молитва нужна на импортозамещение. Импортозамещение, приди к нам, озолоти нас, аминь. Пишет нам Евгений, это сообщение сайта 7373948. СМС-портал, вы знаете, +7 925 48 94 8, электронные средства коммуникации вам также известны. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро. У меня уже несколько лет стоит в голове большой вопрос. А чем у нас вообще господин Дворкович занимается? Тут его назначили главным по импортозамещению. Я думаю, что этим-то импортозамещение и закончится.
Я не знаю, чем занимается господин Дворкович. Вы должны посмотреть на сайте правительства его функциональные обязанности. Что касается его кураторства за гражданским импортозамещением в комиссии по импортозамещению, мы над этим стебались еще месяц назад. Это тогда уже было в документах, в официальных документах правительства.
Этим, наверное, мы через несколько месяцев и закончим.
Видимо, те медиа, которые на этой неделе, на этих днях представили это как новость, просто не залезали на правительственный сайт. Мы же, еще раз говорю, мы же об этом говорили в августе, как только эта комиссия была создана.
Да, я поэтому каждый ваш выпуск я очень внимательно слушаю. Точно так же, как и слушаю, то есть, вернее, точно так же, как и по товарищу Улюкаеву. Интересно, а курс доллара у нас скоро от направления ветра будет зависеть?
Ну, от направления ветра 100% не будет зависеть, потому что у нас просто ветряков нет. Понимаете, если бы у нас было много ветряков, вот, ну, я вас уверяю, бы и ветряки тоже бы учитывались.
Слава богу, он, наверное, вас послушал и в последнее время вообще перестал прогнозы выдавать.
Ну что вы, слишком хорошо думаете об Улюкаеве. Слишком хорошо. Ну, будет он тратить время на прослушивание эфиров непонятных профессоров. Он делом занят. Он делом занят, он высчитывает, просчитывает, он прогнозирует курс рубля, курс, цену нефти, показатели инфляции на ближайшее время и на перспективу. Ему не досуг отвлекаться. Вполне вероятно, он сейчас на рабочем месте решает очередные судьбоносные вопросы, ну, например, обсуждает дальнейшую судьбу Трансаэра. Кстати говоря, я не исключаю, что вместе с первым вице-премьером Шуваловым в судьбе Трансаэра принимал участие господин Дворкович. Ну, Шулюкаев-то точно, поскольку его мнение неоднократно публиковалось в СМИ по поводу этой темы и этой проблемы. Но это важно, согласитесь. Ну, что говорить о каком-то Урюпинске, простите, очень хороший город. Ладно, о Златоусте, где практически остановилось металлургическое производство. Что уж говорить о том, что туда следовало бы поставить несколько модулей по сбору, уж простите, опять же, чайников, либо же утюгов. Наших, отечественных. Ведь наверняка разработки есть. Ведь почему мы всю дорогу говорим о непроизводстве средств производства, но о производстве промежуточной продукции, той же нефтехимии? Той же нефтехимии. Почему? Почему мы никогда не вспоминаем о том, что вообще-то мы нефтехимией не питаемся? Мы питаемся конечными продуктами этой нефтехимии. Ну, например, изделиями той же швейной промышленности с умными тканями. Этого нет. Ну, вот есть вот проект. Еще раз повторяю, ни вина нефтянки, ни вина нефтехимии в том, что в дальнейшем ее продукция в России применения не находит. Да что там, буквально на днях вспоминали о том, что если уж проводить импортозамещение, то сопровождать его не только ослаблением рубля, это ежу понятно, это самое простое, что можно сделать. Для этого даже председателем Центробанка быть не обязательно. Но нужно определить площадки, нужно разработать грамотный закон о территориях опережающего развития, нужно, и вот здесь, внимание, ввести очень аккуратные, точечные протекционистские меры, в отношении которых у нас сегодня руки развязаны. Что я имею в виду? Опять же говорили, ну вот у нас наше птицеводство подходит к 100% внутреннего обеспечения, да, мясом птицы. Это всем известно. И одновременно в августе прошло сообщение, что правительство рассматривает вопрос о снятии эмбарго на поставку мяса птицы из Венгрии. Это значит, что через Венгрию будет в Россию поставляться вся птицеводческая продукция из стран ЕС. Еще один пример. Мебель. Мебель, господа, мебель. Самая простая, самая обычная мебель, та, которая в последние годы в достаточном количестве производится в России. Я не имею в виду эксклюзивные, элитные модели, коллекции и прочее, прочее. Я говорю о том, что используется львиной долей основной массы российского населения, к коим отношусь и я. У меня, например, в квартире нет иностранной мебели. Просто нет. У меня, ну, если не считать Белоруссию иностранным государством. Либо это подмосковное производство, либо то самое белорусское. Нисколько не хуже, если даже не лучше. Подмосковная — это и сборная корпусная мебель, и кухня, и простейшая мебель, такая, например, как тот же диван. Тот же диван, те же диваны, точнее говоря, те же диваны и те же журнальные столики. Все это делается в ближайшем Подмосковье. И когда я разговариваю с собственниками, с менеджерами этих производств, они говорят, да, мы, конечно, рады, довольны и счастливы, что курс девальвировался, и мы вполне вероятно могли бы получить новую долю, дополнительный объем для увеличения производства, но да, вы должны понимать, что денег у людей стало не больше, а осталось столько же. И увеличение спроса на фоне стагнирующих доходов населения ожидать не приходится. Не в этом дело. Львиную долю комплектующих, например, лакокрасочных материалов, фурнитуры, они получают из-за границы. И вот здесь-то цены-то и ударили. И ничего этого в России как не производилось, так и не производится. Я им говорю, может быть, у нас, они говорят, нет, искали. Нет, искали, нету, нету, нету. В то же время об ограничениях поставки мебели в Россию, широкой мебели, обычной мебели никто не говорит. Ну, потому что, видимо, неинтересно, может быть, руки не дошли. А ведь таких направлений более чем достаточно. Но тишина. Но тишина, которая в итоге приводит к тому, что людей поначалу отправляют в 2-3-месячные неоплачиваемые отпуска, а потом сокращают, а потом ликвидируют производство вовсе. Но с другой стороны, судя по бравурным отчетам из того же Восточного экономического форума, из того же Владивостока, у нас все очень даже хорошо, а дальше будет еще лучше, но после новостей.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. И, естественно, я не могу не зачитать некоторые сообщения, которые приходят либо с сайта, либо по смс-кам. Большая проблема вывода за баланс воровство депозитов в банках ЦБ и СВ этого не замечают. Замечают только, когда банк разграблен, пишет Евгений. Частность, которая имеет право на существование, это безусловно так. Больше того, мы буквально в неделю назад об этом говорили. Говорили достаточно подробно. Я даже вам рассказывал случай с собственной жизни, когда лет 20 назад я видел, как на самом деле происходила ликвидация банковского имущества и как его раздавали. Ну, буквально вот в виде столов, стульев, компьютеров, ксероксов и прочее. А все это было под присмотром представителя, как мне, конечно же, показалось, здесь мы будем аккуратны, представителя правоохранительных органов. Но мне по-прежнему непонятно уже лет 20 как, почему мы грешим на банкиров, на этих хапуг, барыг, варюг, называйте их как угодно, которые вытаскивают из созданных ими банков все, что только можно, а после этого садятся на самолеты и удачными авиарейсами исчезают из российской юрисдикции. Это все ясно, это все ясно. Но почему остаются в тени, почему не высовываются, почему не вытряхиваются те, кто, собственно, и производил, кто помогал производить все эти операции? Ведь банкиры же не по собственной инициативе, под неведение, под вуалью неведения со стороны, например, территориальных управлений ЦБ или тех же правоохранительных структур осуществляли вывод активов. Ведь нередки случаи, когда банкиры знают, когда отзовут лицензию, буквально до дня. И они знают, что за это время нужно вывести как можно больше. Причем сделать это максимально аккуратно. При этом они понимают, что их дальнейшая жизнь, скорее всего, будет связана с пребыванием на чужбине. На чужбине, конечно, на очень и очень неплохой, если не говорить на прекрасных каких-нибудь островах, либо же на побережьях. И если бы не тоска по родине, та самая ностальгия теми долгими вечерами или дождливыми зимними днями, когда нос не высунешь, поскольку замочишь, и не жарко, на пляж не сходишь. Если бы не эта тоска, которая очень часто глушится либо алкогольным, либо какими-нибудь другими запретными препаратами, все было бы очень и очень неплохо. Хотя я подозреваю, что значительная часть моих слушателей со мной не согласится, скажет, да наплевать, когда у тебя там несколько миллионов, подумаешь, ну, посижу, схожу там куда-нибудь, посижу в кабачке, в конце концов, прогуляюсь по Каннам или по Ницце, мало ли. Еще одна очень интересная смс-очка, которая пришла, я сейчас вам ее найду. От 08-го. 08-й, позвоните, пожалуйста, я не могу вот так вот сходу поймать вашу смс-ку. Вы написали о том, что не так уж все и плохо с нашим правительством, поскольку ситуация могла бы быть гораздо хуже, и вообще они молодцы, что смогли удержать ситуацию, что называется, под контролем. Не вижу. Вот буквально несколько минут назад читал. Вот она. Так. Нет, не она, китайцам. Китайцам просто нужно объяснить, что все проблемы у нас решаются, если они привезут с собой чемоданы с наликом. Ну, слушайте, ну какие чемоданы с наликом? Ну, наслушались вы головотяпов очередных провидцев, которые руководили вашим экономическим сознанием на протяжении нескольких лет и советовали вам срочно вкладываться в золото, поскольку оно в ближайшее время будет стоить 2500, да? Ну, вот этот товарищ, я слышал эпизод из эфира этот товарищ, не на нашей станции, этот товарищ говорил о том, что там чуть ли не Чубайс и чуть ли не Ларри Саммерс в конце 90-х возил чемоданами наличные доллары в качестве взятых. Там, слушай, ну это бред сивой кобылы. Бред сивой кобылы. Ну сколько вы положите денег в чемодан? Если миллион долларов весит, мы все это знаем, 8 килограмм. 8 килограмм, ну сколько вы положите? Ну сколько? Ну хорошо, ну 2 миллиона, ну 16 килограмм, все. Ну чемодан там, ну 2 чемодана, то, соответственно 4 миллиона долларов. И что вот ради этого Ларри Саммерс будет рисковать своей карьерой, репутацией? Будет принимать наличные, да еще непонятно от кого, да еще непонятно за что. Все это было совершенно по-другому, и уж я вас уверяю, что процесс получения денег у этих персонажей принципиально иной, они давным-давно не связываются с Налом. При этом, тому товарищу, не будем называть всю его светлую фамилию, этому товарищу нужно было задать вопрос. Ну хорошо, даже если предположить, что тот же Ларри Саммерс, тот, который на протяжении многих лет имеет отношение к политике в Белом доме, принял эти деньги. Куда он их денет? Куда он их денет? Ну вот налично, вот 4 миллиона, ему Чубайс привез, сказал: Ларри, ты друг, на, держи денег, вот тебе 2 чемодана, они стоят в прихожей. Ну хорошо, там 3 чемодана, неважно, там у него, предположим, карта Элит Премиум, она, по-моему, называется бонусной картой Аэрофлота, там одно дополнительное место багажа можно провести бесплатно, там без дополнительной оплаты. Три чемодана я тебе привез, там 6 миллионов долларов. Ларри скажет: брат, а что мне с этими наличными делать? Куда мне их девать? В банк отнести? А когда у меня спросят, откуда я их взял? И что это вообще за деньги, когда у нас... Помните эту картинку из «Брата 2», когда Данила подходит к хоккеисту, к нашему, да, на разминке, и говорит: дай мне там сколько-то на такси или еще на что-то. Он говорит: так у меня все на карте, у меня только 20 долларов наличные. 20 долларов, это... Вспомните, когда это кино снималось. Это были 90-е годы. 90-е годы, 20 долларов у человека. Так вот, в связи с этим одна очень интересная история, может быть, фейк, может быть, сплетня, сказка, не знаю. В свое время, похожим приблизительно вариантом, советское руководство пожелало отблагодарить руководителя одной западно-германской политической партии и передало ему в фургончике 30 миллионов марок. Ну, скажем, на поддержку политической партии, на политические выступления, на оплату под демонстрации и прочее. Ну, мало ли на что. Ну, вы понимаете. Наличные деньги — это наличные деньги. Их всегда можно раздать там протестующим, демонстрантам и прочее. Так не об этом речь, не об этом. Через несколько дней вернули. Сказали: огромное вам спасибо, но мы не знаем, что делать с таким огромным количеством наличных купюр. Это было в конце 70-х годов. Я здесь не буду говорить, о какой политической партии идет речь и кто ее тогда возглавлял. Не в этом дело. Это было в конце 70-х. В конце 70-х сказали: огромное вам спасибо. Привезли обратно этот фургон, пригнали его. Пригнали вместе с наличностью. Сказали: мы не знаем, что с ними делать, с этими деньгами, с таким количеством наличных денег. А нам говорят о том, что да вот, чемодан с наликом, да все в порядке, все нормально. 08, позвоните, пожалуйста, расскажите, объясните нам, туповатым слушателям, что такого экстраординарного, положительного было в действиях правительства, что позволило не допустить там каких-то страхов, ужасов, кошмаров, о которых вы пишете. Потому что мне это непонятно, и мне кажется, что все то плохое, что могло произойти в российской экономике за последний год, как раз случилось. Больше того, вот те 27-й, это не вы. 22-й это тоже не вы. Те качели, которые мы видели в конце прошлого года, и те американские горки, которые мы видели в первой половине года нынешнего, я имею в виду валютный курс, который в начале года был на уровне 70, а потом ушел на 50, это было сделано, ну уж явно не в интересах российской экономики, ну никак, не хочет 08-й звонить, бог с ним. Никак не в интересах российской экономики, это было сделано в интересах отдельных спекулянтов. Ну вот, хоть режьте меня, ну не укладывается в голове иная версия. Ну как такое может быть? Ну ведь даже в феврале этого года мы с вами говорили о том, что вот сейчас бы курс зафиксировать на уровне 70 за доллар. Ну, зафиксировать и постепенно не укреплять национальную валюту, выкупая поступающие деньги на валютный рынок и отправляя их в международные резервы. Люди привыкли, сети пересчитали, контракты пошли по 70. Вот за эти полгода, когда от 70 через 50 опять к 70, мы могли бы, я не знаю, сколько дополнительно получить десятков миллиардов долларов наши золотовалютные резервы. Ну, международные резервы, какая разница? Не знаю. Но этого сделано не было. Почему? Бог весть. Свечку не держал. Хотя количество спекулянтов, в том числе и прежде всего российских валютных спекулянтов, не так уж и велико. Да что там? Даже американцы обратили внимание, что как-то все не очень здорово с российской валютой. Уж слишком она колеблется даже на их рынках. Там объемы-то копеечные, грошовые. Но люди дотошные завели свой каток расследований и поехали. Каток тянется, тянется, едет медленно. Ну, доедет, я вас уверяю. 7373948, телефон прямого эфира. Тут на днях прошло сообщение о том, что в июле и даже в августе мы с вами, оказывается, 5% наших доходов тратили на приобретение валюты. Так ли это? И есть ли смысл доверять подобным сообщениям? А главное, с какой целью эти сообщения вбрасываются в медийное пространство? 7373948, добрый день.
Здравствуйте. Процентов на приобретение валюты, да. Это я сомневаюсь, понимаю, в чем дело. Вот. Ну а вопрос насчет нашей экономики за этот год, я считаю, что правительство ничего не делало. Вот. В основном мы молились на баррель нефти. Только слышал, сколько стоит бочка нефти, и от этого.
Ну вот об этом говорили буквально неделю назад.
Да, совершенно правильно. Да. Ну, а насчет развития Дальнего Востока, вот была перед этим, вот вы разбирали тему. Ну, что я хочу вам сказать? Можно я вообще?
Да, конечно, конечно, говорите. Только коротко, если можно.
Коротко, да. Ну, вот вы посмотрите, вся жизнь живет в основном вдоль Транссибирской магистрали.
Да.
Омск, Иркутск, Хабаровск, Комсомольск, ну, и на Дальний Восток, конечно, до Владивостока. И вот я не слышу внятной вообще объяснений, чем собирается заниматься наше правительство вот в этом регионе, понимаешь, в чем дело. Ну, Дальний Восток, ладно, рыба там, рыбное хозяйство там, лес, разработка. А вот по-серьезному, ну, построить завод, который производит что-нибудь серьезное, центральная часть России, это гораздо выгоднее, чем построить его в Иркутске. Понимаешь, в чем дело? Вот я не понимаю, все эти разговоры идут, разговоры, и какая-то непонятная система.
Ну что ж, спасибо вам за ваше мнение. Комментировать здесь, мне кажется, нечего, потому что мне тоже это было непонятно, я об этом говорил полчаса назад. 927-й, Никита, вы же в прогнозах связывали будущий кризис с санкциями для российских банков, присоединением Крыма. Чего? С санкциями для российских банков связывали будущий кризис. Да, и... 27-й. И какое-то имеет отношение к той ситуации, которую мы имеем сейчас. Должен ли был наступить кризис? Да слушайте, о том, что кризис у нас на пороге, было понятно еще, когда никакого Крыма не было даже и не то чтобы на повестке, а просто в упоминаниях. Я имею в виду присоединение, конечно, Крыма, а не Крыма как такового. Экономика замедляется с 2013 года. С 13-го, с самого начала, мы в 12-м году получили 4,3 экономического роста, и все, и с тех пор в 13-м 3,4 и дальше по нисходящей. Да это было понятно, что мы едем к тому, что модель социальной консервации, как я ее называю, себя исчерпала. Это, кстати говоря, не только российская проблема, это, например, проблема в Бразилии. Там по итогам полугодия спад 2%. Ну вот там нет никакого Крыма, там нет никаких санкций, там ничего нет. Но спад 2%. И тоже очевидные проблемы с национальной валютой. Правда, не такие, как у нас там. Девальвация составила с 1 мая по конец августа не 26%, как в России, а всего 15%. Ну это, кстати говоря, тоже очень много. Потому что, например, в Иране она составила всего 5%. Хотя Иран от нефти зависит несравнимо и несравненно больше по сравнению, например, с Бразилией. Ну вот, вот в Иране 5, а в Бразилии 15. Ну там тоже проблема очевидна. И там та же самая была модель. Ну та же самая. 7373948. Добрый день, слушаем вас. Спасибо. Следующий звонок. Алло, алло. Добрый день.
Никита, здравствуйте. Здрасте. А вот, Никита, можно по Дальнему Востоку еще?
Ну, да, если только коротко, вообще-то у нас тема другая.
Потому чтобы там развивать авиационную промышленность, комплекс кластер авиационный, допустим, начиная от производства металла и заканчивая созданием авиационной техники.
Ну, подождите, там, суперджеты где собираются?
Что, суперджет? Ну, это мало. Там надо... Вот, это первое.
А второе, МС-21 второе, где будет производиться? Подождите, МС-21 где будет производиться?
Не знаю.
На Иркуте.
Ну, Иркутск, это как бы да, а там дальше туда, к океану.
Вы там были когда-нибудь?
Нет, не был.
Понятно.
А вот и второй у меня вопрос. Вот как вы относитесь к тому, чтобы развивать туда, сделать такую магистраль автомобильную, да, и вдоль нее, как сопровождающие, хутора вот такие, поселки эти самые, сельскохозяйственные.
Так.
Чтобы можно было развивать попутно сельское хозяйство.
Отличная история. Вы туда поедете заниматься сельским хозяйством?
Нет, я не специалист. Понял. Но это надо специально, чтобы государство приняло такую программу, чтобы сразу подворье готовое.
Понятно. То есть оно построит подворье, а потом...
Ну и давать в аренду на длительную аренду.
Кинет клич, кто поедет? Вы поедете туда?
Нет, но я не Почему? Специалист, а горожанин.
Ну, вы горожанин. Ну, а кто поедет? У нас 75% горожан. Кто поедет?
Ну, наверное, найдется молодежь, кто, если готовый будет, допустим, провести обучение специальных людей, экзамены, все эти...
Все им создать, а потом они, может быть, еще и поедут. Ну, и дать им $1,010 в месяц, скажем так, подъемных.
Нет, их по подворье просто на большой период.
Понятно. А зачем им ехать туда, если они это могут сделать своими руками здесь?
Ну, здесь нет, здесь вся земля уже роздана. А там только это транспортные магистрали,
Вот такая история, господа. Че бы нам авиационный кластер на Дальнем Востоке не создать? Так есть же и не один. Ну и вообще надо вдоль дорог сделать подворье. Вы поедете, нет? Ну да. 7373948. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Я бы хотел вот такой... Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Такой комментарий ваш услышать.
Да.
Мне вот в кавычках понравились два выступления на этом форуме. Некоего Трутнева и некоего Иванова. Трутнев говорит, вот вы знаете, нам бы хотелось, чтобы у нас больше ловилось рыбы и продавать ее здесь.
Да.
Но механизмы не разработаны.
Да.
Вот такой вопрос, а чем ты там занимаешься, если основа Дальнего Востока – это рыба?
Есть что сказать еще?
Есть.
Говорите.
Иванов говорит, вот я, говорит, не понимаю, когда же мы организуем, чтобы... предприниматели, люди боялись использовать бюджетные средства не по назначению. Нет никакого страха. Их не только в тюрьму не сажают, но даже никак не наказывают. И это говорит Иванов. Вот что вы скажете?
Я ничего не скажу, я не Иванов. Спасибо в любом случае вам за звонок. Так. Где там про Кудрина-то было? Господи, куда убежала, прыгаются. Вообще-то, Юрий пишет, вообще-то Кудрин предсказывал, когда еще был министром, за это его и убрали. Я имею в виду, и, очевидно, Юрий имеет в виду кризис, наступление кризиса. Дорогой мой Юрий, дорогой мой человек, Кудрина убрали не за предсказание кризиса. Если бы убирали за предсказание кризиса, у нас бы никого в правительстве уже давным-давно в экономической его части не осталось вообще. Никого. Понятно, первого кого бы не осталось. Нет, его убрали не за это, его убрали за то, что он выступал категорически против увеличения финансирования российского оборонного комплекса. Это была установка президента, это была установка премьера. Господин Кудрин посчитал, что это неправильно. За это поплатился. Может быть, излишне эмоционально, вспыльчиво. Возможно, даже немного истерично. Но это было явно не за предсказание кризиса. Не пытайтесь обелить товарища Кудрина. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я как представитель, предпринимателя,
Да.
Вы знаете, я в этом кризисе вижу, на самом деле, очень много плюсов. Потому что сколько я с российскими какими-то заводами, умирающими работал. Я например, говорю про лодочные моторы те же, Я сам уже много лет вожу из Китая их. И тут буквально 2 года назад получилось хоть маленькое, но организовать производство, того, кто еще нет на рынке.
Так.
Вот. Но, конечно, понимаю, что...
Связь у вас барахлит. Ну, остановились были, к окну подошли. Приходится сбрасывать. Очень интересный звонок. Евгений пишет. Никита, могут поехать из староверческих общин других стран, только зачем им ехать в Сибирь и на Дальний Восток, когда пустуют деревни в Центральной России? Евгений, ну, конечно, господи, ну, конечно. Ну, нам говорят, что здесь все раскуплено, здесь все распродано. Да ничего подобного. Да ничего подобного. Ну, раскуплено, распродано. Да поезжайте. Ну, не надо же в 10 километрах от Москвы искать себе подворье, участок для того, чтобы что-то на нем организовать. Поезжайте чуть подальше. Вы даже по федеральной трассе увидите множество пустующих домов. И не потому, что государство не уделяет должного внимания, а потому что урбанизация — это естественный процесс. Ну, не нужно столько людей в сельском хозяйстве, если говорить об экономике. Люди на селе, то есть та самая основа России, должны заниматься и сельским хозяйством, и учительством, и чем-то третьим. Они должны жить на селе. А то, что людей в сельской местности становится меньше, ну, просто рабочая сила в таком объеме, в таком количестве не нужна. Может быть, это звучит кощунственно, но это так, господа. Но мы собираем по 100 миллионов тонн урожая зерна каждый год, при этом существенно меньшим количеством занятых в сельском хозяйстве. Вы никогда не задумывались об этом? Как же у нас деревни пустуют, а 100 миллионов ежегодно, что называется, намолачиваем? Да еще и экспортируем. В Советском Союзе, когда были колхозы и совхозы, и вообще все было здорово, и потребкооперацию вот тут вот предлагают восстановить, зерно, наоборот, импортировали из Канады, еще откуда-то. Под дружное улюлюканье западных стран. Крупнейшая мировая сельскохозяйственная аграрная держава через несколько десятков лет после прежних триумфов начала закупать зерно за границей. Да ладно бы за доллары, за золото. 7373948, доброе утро.
Добрый день, профессор.
Здравствуйте.
Меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Хотел бы вот вопрос задать такой. А критерии деятельности правительства, членов правительства, премьера, существуют в природе или нет?
Не ко мне вопрос, не ко мне. Может быть, когда-нибудь председатель правительства придет на наш эфир, у него и спросит: эх, блин, опять, как в СССР, пушки вместо масла. Господин, ты мой хороший. Ну, 654-й. Ну, пушки не вместо масла, а пушки вместе с маслом. Ну что, масла не хватает, что ли? Ну что, колбасы не хватает? Хлеба нет? Что значит пушки вместо масла? Я много раз говорил, повторяю еще раз. На оборону мы вынуждены тратиться, вынуждены, не потому, что мы такие воинственные, такие агрессивные, а потому, что если бы не тратились, страны бы уже не было, и вас бы 654-й не было, просто бы не было, ну, вы бы были физически, конечно, я понимаю, но только страна называлась бы по-другому, занимались бы чем-нибудь другим и слушали бы радио на непонятном русскому человеку языке. Такое вполне могло быть, такое вполне возможно. Масштабы большие. Границы огромные, желающих поживиться достаточное количество. Ну, то, что купцы всегда шли позади канонерок, это общеисторический факт, это ни для кого секретом не является. Что такое пакс Британика? Это в первую очередь британское военное имущество. Что такое пакс Американо? Ну, пожалуйста, смотрите, ребят. Но это в первую очередь флот. Это в первую очередь американский флот, неважно, шестой или седьмой, какая разница. Заходит эсминец в чьи-то нейтральные воды. Все, это уже шум, переполох. А вы говорите, эх, опять пушки вместо масла. Да, было бы здорово, если бы мы были Люксембургом или Лихтенштейном. Но судьба у нас иная. Давайте закрывать эту тему. Ну, сообщают нам о валюте. Ну, значит, мы покупаем валюту. Ну, говорят нам о том, что у нас все дальше будет здорово. Ну, наверное. По крайней мере, в мыслях у этих людей все будет здорово. Пока же ситуация у нас в стране и в экономике несколько иная, и самое главное бизнес-событие, корпоративное событие уходящей недели, а именно фактическое, как мне представляется, банкротство компании Transair, мы с вами обсудим сразу после часовых новостей.
Антикризис профессора Кричевского.
Кричевского.
Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. И прежде чем перейти к трансаре, я, конечно, не могу... Самое большое, наверное, разочарование сегодняшнего утра и начала дня — это Юрий. Юрий, какой же вы плохой все-таки, несносный человек. Я так вас верил, я так надеялся на то, что мы с вами будем разговаривать об общих проблемах, о том, что мы с вами будем находить некие общие точки соприкосновения для обсуждения. Может быть, мы даже поболтаем с вами по телефону, Юрий. Чем черт не шутит? И вот смотрите, что пишет мне мой несостоявшийся, господи, где ж ты это сообщение-то, мой несостоявшийся друг. Так, это по поводу моего тезиса о том, что если бы не было армии, не было бы оборонной промышленности, мы бы с вами слушали программы на непонятном нам языке. Юрий говорит, серьезно? Покажите мне, какая страна перестала говорить на своем языке? Ну, это такой заход, да, на рубль зама. Может, Индия? Спрашивает Юрий. И тут я понимаю, что английский язык — это, конечно же, родной для индусов язык, что ни суахили, ни хинди, никаких других наречий там не было и быть не может. И что Юрий ушел в космос. А мы с вами возвращаемся на нашу грешную землю, говорим... А Трансаэр — это, конечно, не космическая компания, но имеющая отношение к небу. Месяц назад мы с вами обсуждали о том, что какая-то нездоровая ерунда происходит с продажей авиабилетов этой авиакомпании на обозримую перспективу. Там срок был, горизонт до полугода. Уж слишком как-то дешево. И не напоминает ли это билетную пирамиду, спрашивал я у вас. Вы мне тогда говорили, что, ну, в общем, как-то, может, и нет, но вообще это очень приятно, когда можно долететь, ну, например, там, в Тбилиси, я вот очень хорошо помню это сообщение, там, за 5000 рублей. Знакомые мне рассказывали о том, что они приобрели билеты в Америку туда-обратно, каждый билет обошелся всего в 24 тысячи рублей, что по нынешним временам, может быть, и оправдывает себестоимость перевозки, ну, уж точно... не является экономически обоснованной ценой за перелет в США. Ну, вот таких случаев было изрядное количество. Это касалось и иностранщины, и наших дальних территорий, прежде всего, территорий Дальнего Востока. Ну, вот на этой неделе все это закончилось тем, что Трансаэр было фактически признано банкротом. Ну, признано в общечеловеческом... в таком, понятно, что не в правовом смысле, да, то есть решения того же арбитража банкротства Трансаэра, конечно, не было и в обозримой перспективе не появится. Тем не менее, волевым решением правительства, я так понимаю, что переговоры, консультации об этом шли достаточно давно, возможно, даже в те дни, когда мы с вами это обсуждали в нашей программе, было принято решение о том, что Трансаэр будет присоединено к Аэрофлоту. Ну, кто-то говорит «поглощено», кто-то прибегал к прочим терминам. Суть от этого не меняется. 75% плюс одна акция, как уже постановил совет директоров Аэрофлота, должна отойти к крупнейшей российской государственной авиакомпании. Понятно, что для Аэрофлота это... Это, ну, явно не подарок. Ну, как минимум, это дополнительная очень серьезная головная боль, а как максимум, это новые-новые вопросы, которые начали всплывать на поверхность буквально на следующий день после того, как эта новость появилась на новостных лентах. Ну, во-первых, что делать с огромной задолженностью Трансаэра, которая возрастала как снежный ком, особенно в последние месяцы. То есть брали, где только могли, выбили госгарантии, получили деньги у того же ВТБ, 9 миллиардов рублей. ВТБ — это хорошо, у него государственная бумага. Он, если Трансайр ему не возвращает, то обращается в правительство и через бюджет получает обратно свои 9 миллиардов. А остальные компании, Сбербанк, например, другие банки. Вопросы. То есть это нужно брать на собственный хребет Аэрофлоту. А у Аэрофлота у самого долговая нагрузка порядка 160 миллиардов рублей. Плюс еще 250, а может быть 260 миллиардов, то, что наколбасило Трансайра. Итого мы получаем нагрузку за 400 миллиардов, а там, если посмотреть на круг, то может быть и к половине триллиона рублей подойдет. Это сумасшедшие деньги, которые... не отбить ни за год, ни за два, ни за пять, ну, если, конечно, в стране не будет гиперинфляции. Еще один момент. О нем, кстати говоря, буквально вчера упомянул премьер Медведев. То ли вчера, то ли позавчера, но сообщение об этом было вчера. Трансайра набирала много самолетов, которые в дальнейшем использовала либо не полностью, либо вовсе ставила на бетон. По разным оценкам, от 10 до 14 самолетов из 106 в настоящее время не используются вообще, а остальные, там порядка 10 самолетов, используются от случая к случаю. Тем не менее, все эти самолеты были взяты преимущественно в лизинг, либо же куплены на кредитные, на заемные средства, очень часто в валюте. Вот с ними что делать? И вот здесь для любого человека, который... хоть что-то понимает в экономике, возникает логичный вопрос. Если поставить себя на место Аэрофлота, что делать с теми самолетами, которые вам просто физически не нужны? Ну, если они не нужны были Трансайра, почему они вдруг понадобятся Аэрофлоту? Понятно, что нет, плюс ко всему средний возраст авиапарка 16-17, а то и больше даже лет. Крайне старые борта, которые не сегодня, завтра, не дай бог, конечно, дальше вы все понимаете. Понятно, что надо возвращать. Как? Спросите вы себя. Ведь брали-то преимущественно в лизинг у того же веб-лизинга. А если допустить, здесь мы допускаем, мы ни в коем случае даже не намекаем, мы просто гипотетически выстраиваем эту парадигму. А если допустить, что самолеты в лизинг приобретались не за просто так, а за откат? А сколько откат? 20, 30, 50. Неизвестно. И вдруг Аэрофлот приходит и говорит: ребят, нам не нужны эти самолеты. Веб-лизинг. Государственная корпорация. Это фиксация убытков автоматически, потому что вы приобрели авиалайнеры по деньгам, которые эти авиалайнеры не стоят. Куда идут убытки государственной корпорации? Понятно, на государство. Кто будет за это отвечать? А тот, кто подписывал соглашение о лизинге этих бортов. И вот тут мы с вами наблюдаем очень интересную трансформацию первоначальной новости и первоначального плана решения о присоединении Трансайра к Аэрофлоту. Вдруг ни с того ни с сего, понимая, к чему приведет весьма-весьма жесткая позиция Аэрофлота, она другой быть не может, потому что когда Виталий Савельев пришел в 2008 году к руководству авиакомпании, она была на грани банкротства. Если бы не Савельев и его команда, это я вам говорю абстрактно, со стороны, но совершенно объективно. Если бы не Савельев с командой, Аэрофлот был бы давным-давно банкротом. Давным-давно. И вы бы плевались, вы забыли, как вы плевались еще лет 10 назад, от качества услуг Аэрофлота. Вы плевались и плевались существенно больше, нежели чем от частных авиакомпаний. Сегодня Аэрофлот — это премиум-класс. Я летаю только Аэрофлотом, да, это дороже, но я летаю исключительно Аэрофлотом, потому что это улыбки, это сервис, это стюардессы, это минута в минуту, это качество, в конце концов, это безопасность, потому что самый молодой авиапарк уж в Европе-то точно. Это все было сделано буквально за 6 лет. За 5-6 лет Аэрофлот стал тем, кем он является сегодня. Да, это дорого. Да, это дорого. Но вот фраза «я летаю только Аэрофлотом» сегодня звучит из уст очень многих людей, с которыми приходится общаться на тему авиаперелетов. И сопоставимое количество отрицательных отзывов я слышу от авиакомпании «Трансайра». Так вот к чему? К тому, что банкиры, смекнув, к чему приведет жесткая политика и позиция руководства Аэрофлота, тут же поняло, что им вернут обратно эти самолеты. Скажут, ну, забирайте, нам не надо. Это значит реализация на мировом рынке. А кому не нужны? Кому не нужны? Они старые, они там в Лесото летали, в Нигерии, там еще где-то. Ну, хорошо, даже если не там. Все равно где-то в третьих странах. Они оформлены, очень часто были оформлены, давайте так, аккуратно, были оформлены на офшоры. И это тоже распространенная практика. И поскольку они были оформлены на офшоры, они проходили проверки и регламентные работы на третьих территориях. То есть мы не контролировали, мы видели штампики о том, что тот или иной борт прошел подготовку и проверку и готов к эксплуатации. Мы обязаны им верить, потому что таковы правила. И таких бортов у Аэрофлота очень, у Трансаэро, простите, очень и очень. И все это в одночасье могло вернуться обратно и в веб-лизинг, и в Сбербанк, и другим лизингодателям, и тем банкам, которые выдавали кредиты на приобретение. Почему? И возникла идея, а может быть создать государственными банками еще одну авиакомпанию, и вот эту рухлядь перегрузить туда, а может быть подключить S7 и нагрузить этих ребят весьма и весьма успешных, частных, между прочим, владельцев авиакомпании, к тому, чтобы порулить разорившимся Трансаэро. Вопросы. Но в любом случае мы выходим на очень простой вывод. Господа хорошие, я вас должен расстроить. Скорее всего, цены на авиабилеты, не на те, которые вы уже купили. Это главный вопрос, который стоял перед комиссией, которая принимала решение о передаче Трансаэро Аэрофлоту. Скорее всего, те, кто билеты купили, будут отправлены по своим рейсам вовремя, в срок. Это уже теперь головная боль другой авиакомпании. Скорее всего, цены на билеты внутри России, а это прежде всего будет Аэрофлот, вырастут. И спасибо, надо говорить, супружеской чете Плешакова. То есть руководство собственников Трансаэро. И вообще мы предполагали, я, может быть, даже говорил об этом, что после того, как от нас ушел Евгений Максимович Примаков, судьба Трансаэро была практически предрешена. Это вот мое личное мнение, моя догадка. Почему? Потому что Примакова связывали долгие дружеские отношения с председателем Межгосударственного авиационного комитета, мамой Александр Плешаков, госпожа Анудина. И вполне вероятно, что Примаков являлся неформальной спиной этой авиакомпании. И Трансаэро терпели, понимая, что за ней стоит фигура великого Примакова. После того, как Примаков ушел, после того, как прошло 40 дней, стало понятно, что с Трансаэро надо решать, и решать срочно. А в этот момент эти ребятки, возрастные отпрыски госпожи Анудиной запустили, опять же, как я это вижу, билетную пирамиду, продавая ниже себестоимости билеты по самым разным направлениям. Но это ниже себестоимости. Плюс огромный долг, который, скорее всего, будет присоединен к общему долгу группы Аэрофлот. Но там-то долг был распланирован, и все банки-кредиторы, а также лизинговые компании видят перед собой бизнес-планы по обслуживанию этого долга, потому что важна не сумма долга, а качество обслуживания. И они понимают, что с этой авиакомпанией можно иметь дело, потому что ни просрочек, ни ляпов, ничего не было. А вот что делать в новой ситуации, бог весть. Но в любом случае, как мне кажется, цены на билеты, на перелеты вырастут. И ситуация, ценовая политика на авиарынке у нас изменится. Что вы думаете по этому вопросу? 7373948. Грустная история. Грустная, я вам скажу. Грустная. И она грустная не только потому, что это ударит по нашим с вами кошелькам, хотя мы летаем не так уж и часто. Она бьет по самой идее частного предпринимательства. Ведь эти сволочи что сделали? Они убили крупнейшую частную авиакомпанию России. Ту, которая существовала на рынке 25 лет. 25 лет. И теперь это повод говорить о том, что у нас душат, убивают частный бизнес всем патологическим противникам любого государственного присутствия в экономике. То, что у вас долг 250 миллиардов рублей, это никого не волнует. На ровном месте Аэрофлот компания крупнее, чем вы. Но почему у них 150, а у вас 250? Почему у них новый самолет, а у вас рухлядь? Почему у них качество обслуживания нареканий не вызывает, а у вас через отзыв идут плевки в ваш адрес? Но это убийство частного бизнеса. 7373948, добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Денис.
Да.
А вот вы не можете объяснить падение сейчас акции Аэрофлота?
Да, это же очевидно, Денис. Это очевидно, спасибо, жалко, что вы ушли. Это очевидно, потому что те, скажем так, спекулянты, те спекулянты, которые именуют себя, гордо именуют себя фондовыми инвесторами, они очень быстро смекнули, что у Аэрофлота будет огромная долговая нагрузка после присоединения. Я уже не говорю о таких головных болях, которые Виталию Савельеву, мне кажется, не снились даже в 2008 году, когда он пришел к руководству к Аэрофлоту вместе со своей командой. Только-только наладили, только-только все заработало, и кризис у них микширован, потому что есть несколько пакетов, которые они открывают по мере ухудшения ситуации в российской экономике. Я все это знаю из первых уст. И тут, пожалуйста, трансферы. Не от хорошей жизни, они же не собирались убивать эту авиакомпанию. Они говорили о том, что если вы знаете свое место, то знайте его. Ну не лезьте вы туда, куда вам не надо. Ведь я еще 5 лет назад писал о том, что как-то, вы знаете, вот непонятно. Вот вроде вот есть один назначенный перевозчик по тому или иному курортному маршруту. И вот он таскает пустые кресла в осенне-зимний период. Ну, потому что он назначенный перевозчик, национальный перевозчик. Он 92-м приказом Минтранса утвержден. И он гоняет пустые борта, потому что надо сохранять этот рейс. Я говорю про Кипр, я говорю про Крит греческий, я говорю про Тунис. Это было в 2010 году, у меня вышел текст в «Комсомольце», который госпожа Плешакова пыталась не допустить и пыталась похоронить, ну, всеми средствами, которые могла. И спасибо Павлу Гусеву за то, что он стоял на своем и его опубликовал. Ну, как-то странно было, что вот в осенне-зимний период там Аэрофлот, а как только наступает горячий сезон, высокий сезон, курортный сезон, там вдруг возникает Трансаэро. Аэрофлот говорит: ребят, как такое может быть? Ведь есть же официальная нормативная бумага. Как вы допускаете еще одну компанию? Отменяют. А через 10 дней появляется разрешение по новой. И разрешение Трансаэро. И Аэрофлот понимает, что он просто-напросто оказался в дураках. В дураках, потому что он 9 месяцев гонял пустые борта, там 5-10 человек, а снять нельзя. А как только пошел турпоток, к нему пришли другие товарищи, он бы мог бы сам этот турпоток удовлетворить, у него достаточно авиамощностей. Но он этого не сделал. Не сделал, потому что пришли другие и сказали: давайте мы тоже порулим, мы тоже повозим, позарабатываем бублица. Это было Трансаэро, ребятки. А после катастрофы в Казани, после того, как я предложил в прямом эфире одной телепрограммы на федеральном канале ввести предельный срок возраста для самолетов, которые летают в России, принадлежат российским компаниям, госпожа Плешакова меня забанила, внесла в черные списки во всех только каких только можно сетях, не сетях, везде, где я мог к ней как-то обратиться. Она просто меня поставила в черный список. Это вот такой стиль общения у Плешаковых с не самыми последними людьми, которые не хамят, которые выражаются культурно, интеллигентно, которые задают просто неудобные вопросы. Ну, ребят, ну вот у вас же, вот по вашей же отчетности, ну, 17 лет. Но ведь у вас же больше вероятность того, что вы грохнетесь. Вот скажите, как вы собираетесь из этой ситуации выходить, потому что тот самолет, который упал в Казани, имел 22 года летного стажа. 22. Он упал. Почему он упал, это отдельный разговор. Но факт есть факт. Человек меня просто поставил в черный список, забанил. Ну, Ну, что делать? Ну, что делать? Ну, вот, вот такой стиль. Я просто боялся летать Трансайра все эти годы. И даже не потому, что Трансайра могло упасть, не дай бог, конечно. А просто это люди, от которых можно ждать любых эксцессов, любых провокаций. Потому что товарищ, который в свое время повредил себе ногу на одном из рейсов этой авиакомпании, несколько месяцев пытался безуспешно реализовать свое право на судебную защиту. Ну, частично, частично сатисфакцию получил. Частично на, я уже сейчас не помню на сколько процентов, на 1, на 2, на 5, черт его знает. Нерв потратил много, но он принципиальный парень, упертый. Вот такая история с Трансайр. Это для тех, кто вдруг, не дай бог, примется ее защищать. 7373948, добрый день, слушаем вас, здрасте, и представляйте.
Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
А вам не кажется, что это некий возврат к советской монополии?
Ну вот, 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 вот то, о чем я говорил. Это люди, которые убили крупнейшую частную... Не надо, не надо перебивать. Крупнейшую частную авиакомпанию, которую поднимали тысячи, десятки тысяч людей на протяжении 25 лет. Где здесь советская монополия? Вы что думаете, Аэрофлоту это нужно было? У Аэрофлота 27% от доля рынка, от суммарного пассажиропотока. 27%. Вы что думаете, что Аэрофлот имеет 78% с 27%? У Трансайра были сопоставимые цифры. Сегодня Аэрофлот, хочешь не хочешь, получит 50%. Ему нужна эта долговая нагрузка. Я только что говорил, Аэрофлот крупнее Трансайра, но у него 150 миллиардов, а у Трансайра 250.
Все-таки, значит, кому-то это выгодно?
Конечно, конечно. Но это в любом случае выгодно не Аэрофлоту. И не нам с вами.
Найдут какую-нибудь, типа Васильевой, и скажут, вот она виновата.
Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы на месте Васильевой оказался кто-нибудь из Читы Плешаковых. Очень бы хотел. Ну,
мы,
потому,
наверное,
что я
это
думаю,
не узнаем никогда.
Не уверен. Я думаю, что Виталий Савельев человек упертый. Потому что он понимает, что ему вешают, даже спасибо вам за звонок, ему вешают даже не долг, а ему вешают чей-то набитый карман, за который он должен будет потом расплачиваться. А он не из тех людей, которые скажут, ну ладно, хорошо, вот там кто-то чего-то там себе в карман положил, я буду теперь работать за это. И вообще-то, на секундочку, Аэрофлот на 51,2% принадлежит государству. Добрый день. Алло.
Алло, добрый день. Да. Меня зовут. А вопрос такой, а зачем Аэрофлот это нужно? Или это
предложение? Не нужно, не нужно. Это то, о чем я говорю. Не нужно. Но если Трансайра бы легло, скажем, через месяц-другой, это был бы очень серьезный социальный взрыв на не только на рынке авиапассажирских перевозок. Это была бы очень серьезная проблема для всего общества. А это не нужно ни российскому правительству, тем более в кризисный период, ни какому другому правительству. Поэтому решение было упреждающим, и решение было единственным. Кому еще отдать этот объем, этот актив? Ну, кому? Ну, конечно, сопоставимой величине Аэрофлоту. Не С7, там совершенно другие показатели и по рынку, и по мощности. Только Аэрофлот. Вот надо это было? Нет. Я утверждаю, что нет. Может быть, кто-то не согласится. 7373948, добрый день. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Прокомментируйте, пожалуйста, по поводу Аэрофлота, коллапс 2010 года, декабря, когда мистер Савельев обещал всем компенсацию, когда люди умирали в аэропорту из-за отсутствия реагентов Аэрофлота, обработки от гололеда. И все это потом торжественно всех обманули.
Ну, насчет того, что всех обманули, я готов с вами аргументированно спорить. И я не помню, чтобы это был какой-то коллапс.
Ну, как вы сидели 3-4 дня в аэропорту.
Я не помню, что это было... Да. Я помню, что это была... Действительно, это была история в самом конце декабря 2010 года, когда был ледяной дождь. Это я все помню. И, насколько я знаю, тогда эту проблему удалось решить. Потому что менеджмент Аэрофлота не из тех господ, которые просто вот отмахиваются, кидают и идут дальше звеня кошельками. Я в данном случае не готов это обсуждать не потому, что я защищаю Аэрофлот, а потому что тема другая. У нас тема трансфера. Давайте примем еще один звоночек и на новости. Добрый день, слушаем вас.
Алло. Да. Добрый день, профессор Вадим, Подмосковье.
Давай.
А я вот давно думаю о разгроме нашего российского Аэропрома. А не была ли это рейдерская операция, за которой стояли Боинг, Airbus и вот эти все махинации с Airbus'ом, с этим Трансаэром и всеми этими компаниями подставными, то есть липовыми. Не была ли это просто для разгрома направленная операция нашего производства, наших самолетов? Спасибо.
Спасибо вам. Нет, не была, потому что Аэрофлот заказал и имеет в парке больше 10 суперджетов. И, кстати говоря, Трансаэр на советской технике почти не летал. Ну да, там было несколько Ту-204-х. Нет, Боинг с Аэрбасом и так себя чувствует вольготно, к сожалению, на российской земле. Я с вами согласен. Ближе к людям, ближе к народу. Трансаэры высоко. А мы с вами по земле ходим. О недвижимости после новостей и поговорим.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Очень хочется поговорить дальше по поводу Аэрофлота, по поводу Трансаэра. Господа, давайте менять тему. Давайте не будем дискутировать по поводу того, по рейдерству это, захват ли это, лизинг, чьи это интересы. Давайте не будем говорить о суперджетах. Тысячу раз об этом мы общались. В 1001-й давайте выберем другой повод, тем более, что сидели на этой теме полчаса. Не менее интересная тема — это исследование. Она, кстати, более приземлена к нашим реалиям и более интересна, я уверен, нашим слушателям. Это ситуация на рынке недвижимости, господа. Информационный повод — это исследование компании Knight Frank, которая появилась в прессе буквально вчера. Исследование заключается в сравнении стоимости жилья за прошедший год в 56 странах мира. Ну, понятно, что это в значительной степени для этой компании пиар-ход, пиар-шаг. Мы произнесли название фирмы. Этого достаточно для них. Об этом пишут, что вот исследование такой-то организации. Ну, не последнюю, если не в первую очередь, это и было главной задачей тех, кто это исследование проводил. Не суть. О чем говорится в исследовании? Глобальный индекс цен на жилье с июня 2014 по июнь 2015 года вырос всего на 0,1%. Ну, то есть цены на жилье в мире практически не меняются. Список лидеров по приросту стоимости квадрата возглавил Гонконг. За год рост составил почти 21%, при том, что жилье одно из самых дорогих в мире. На втором месте Турция, без малого 19%. На третьем Эстония, 13%. Ну, Эстония. Аутсайдерами списка стали Греция, 6%. Кипр, 6,5%. Украина, 12%. И, собственно, Дубай, чуть больше 12%. Причем за последние 3 месяца недвижимость сильнее всего подешевела на Украине, почти на 4%. Россия находится в середине списка, рынок недвижимости также продемонстрировал рост, хотя не такой стремительный. 2,5% в год по оценке специалистов этой компании. То есть с июня 14 по июнь 15 риэлторы считают, что в среднем, повторюсь, по России цена метра выросла на 2,5%. Правда, отмечают они, за последние 3 месяца жилье упало в цене на 0,8%. Ну, юмор, сарказм, ирония в моем голосе, может быть, кому-то была не очевидна, потому что мне это слегка непонятно. Дальше будет действительно весело и интересно. Советы инвесторам, господа, советы инвесторам. Это очень важно. То есть инвесторы — это мы с вами. Ну, поскольку мы читаем медиа, мы инвесторы. Потенциально. Стоит ли опираться на рейтинг при выборе страны для покупки инвестиционной недвижимости? Непрофессиональному инвестору не стоит рисковать на падающих рынках, полагают все опрошенные эксперты. Первый эксперт. Здесь цитата. Греция и Украина – очень опасные рынки. Неясно, прошли цены дно или нет. Дорогие мои, если вы раздумываете над приобретением жилья в Греции или на Украине, пока повремените. Непонятно, прошло дно или оно еще впереди. Второй эксперт. Опять цитата. Интересно, сейчас мы получаем самые крупные запросы на покупку объектов недвижимости именно на падающих рынках. Например, в Греции виллу, которая стоила бы 10 миллионов евро, сегодня можно купить за 7 миллионов, а то и дешевле. Господа, если вы раздумываете над покупкой виллы в Греции, а я смотрю по глазам нашего звукорежиссера, он раздумывает и всерьез оценивает перспективы приобретения виллы, ну, может быть, не за 10 миллионов она сейчас подешевела, но уж за 7 миллионов евро это всяко, вам следует задуматься, потому что, с одной стороны, как говорит первый эксперт, непонятно, прошел рынок дно или нет. А с другой стороны, цены-то подешевели. То, что раньше стоило 10 миллионов евро, сегодня стоит 7. Так что есть смысл обратить свой более пристальный взор и, проходя с работы, например, с радио «Говорит Москва» до метро «Октябрьское поле», сорвать объявление. Продаю его в Греции, цена 7 миллионов евро. Возможен торг. Третий эксперт. Консервативным инвесторам стоит обратить внимание на страны, где падение постепенно сменяется ростом, но цены еще не успели подскочить. Одна из таких стран – Испания. За последние 5 лет цены здесь упали на 20-30%. Еще одно интересное направление – Франция. В 2015 году заметно снизились цены на жилье в Париже, на Лазурном берегу. Теперь внимание, причина, по мнению российских риэлторов. За последний год россияне были едва ли не основным драйвером роста цен. Но теперь прекратили покупать здесь недвижимость. И, наконец, состоятельным инвесторам стоит обратить внимание на крупные европейские столицы. Сейчас рост цен прекратился практически на всех европейских рынках. Даже в Лондоне, Париже и Вене. Кто не купил квартиру в Вене? Например, напротив Венской оперы. Срочно! Во всех этих столицах в последние годы цены неуклонно росли. Этот момент советуют эксперты Найн Франк, можно использовать как точку входа в эти рынки. Алексей Майоров, известный московский риэлтор, на связи. Будем говорить о ситуации не на парижском, лондонском или венском рынках недвижимости. Даже, Алексей Владиславович, добрый день. Не на рынке недвижимости на Лазурном берегу. Давайте поближе к столице нашей Родины. Как дела?
Отлично, Никита Александрович. Я прям слюной истекаю, прям слушая вас рассказ про Грецию.
Ну, за 7 миллионов евро, Алексей Владиславович. Не залезли мне в заначку. За 7 миллионов, святое. Святое. Ну, ведь это же бросовая цена. Раньше, пару лет назад, десятка. А сейчас всего 7.
Слушайте, надо брать срочно.
Ну, правда, первый эксперт говорит о том, что, а может быть, еще дна-то и нет.
Да, меня пугает это слово «дно».
Да, может быть, они будут падать дальше, и тогда вы возьмете и, наоборот, переоцененный актив?
Да ну что вы, ну что вы.
То есть за семеро вот по-любому.
Никита Александрович, да. Сейчас кто-нибудь и прям всерьез действительно воспримет ваши слова, возьмет 7 миллионов и пойдет и купит. Нельзя же так. Есть же у нас люди доверчивые.
А скажите, они же перед булочной или после?
Скорее всего, после.
После.
На голодный, да? Желудок у нас прям вот люди не любят ничего. Прям
ну ладно, делают. Шутки шутками. Расскажите, что сейчас на московском рынке. Вот нам эксперты этой компании говорят о том, что за последний год был рост на рынке недвижимости России в среднем на 2,5% в год. Но, правда, за последние 3 месяца жилье упало на 0,8%.
Я не могу говорить за всю Одессу, как говорят, да?
Не говорите.
Вот. Но вот судя по тому, что я вижу, по крайней мере, с чем я работаю, Вот, рынок, как бы, он просел очень существенно. Uh-huh. Вот, и никакие там 0,8, 1% и так далее. То есть там порядок цен идет процентов на 20, наверное, 15-20, по крайней мере, по Москве.
Это в рублях или в долларах?
В рублях.
Uh-huh.
В рублях. Те, кто, собственно, сидел на валюте, вот, из моих клиентов, они, естественно, очень хорошо выиграли. Это я вам точно могу сказать, в том числе и я.
Алексей Владиславович, опубликуйте потом ваш адрес, прочие контакты. Купишь недвижимость, атакуют тебя мигранты. Толпа мигрантов, пишет Евгений. Алексей Владиславович, аккуратнее с приобретением недвижимости в Греции. За семеро оставшихся миллионов после булочной. Так.
Так вот, собственно, рынок, вот сейчас цены на рынке настолько неровные, да? Ага. Вот, и, собственно, опять же, общаясь с людьми, я могу сказать следующее, что они еще до конца не осознали той ситуации, которая у нас сейчас происходит. Вот с живыми людьми, когда я общаюсь, uh-huh. и люди, они еще не понимают, что их жилье стоит гораздо меньше, чем они хотят сейчас получить. Поэтому сейчас можно встретить цены там порядка, которые могут отличаться на одну и ту же квартиру, там, разница там полмиллиона-миллион, грубо, например, uh-huh. я могу привести uh-huh. пример.
Uh-huh.
А там однушка где-нибудь там в спальном районе в Москве,
так.
Где-нибудь в Митино,
да.
Может стоить, например, там сейчас уже там 6,5 миллионов, а рядом будет стоять цена, где-нибудь там 7200, 7300, 7400. Хотя она такая же абсолютно, и по документам, и по параметрам, и по всем остальным.
Uh-huh.
Логика продавца, то бишь владельца квартиры, даже да. не риэлтора,
да, да.
Вот, такова, что я ее покупал год назад за такую-то цену,
да.
вложил в нее столько-то,
да.
поэтому она стоит столько-то.
То есть
его не
купил
волнует, что рынок
новый
такой.
Автомобиль за 100 тысяч долларов,
да.
обвесил
да.
его еще на десятку, да. вложил пятерку да. в его да. ремонт,
да.
Поэтому,
да,
будь да. добр, купи у меня за 115.
Да, да.
Ну что, вот, хорошая логика.
Да, и вот пока вот, собственно, пока вот люди не осознали того, mm-hmm. что они не продадут за эти деньги, которые они хотят,
да.
вот, а у нас такая вот разношерстная ситуация и будет.
Алексей Владиславович.
Сейчас да. можно смотреть по рынку на цены и ловить рыбку в мутной воде. Такое может быть.
Я не о рыбке. Я хотел спросить вас, вернуть немножко к началу нашего общения. Вы говорите о том, что цены в рублях просили процентов на 20.
Ну да, это сугубо мое личное.
Правильно ли я понимаю, что раньше квартира стоила 10, сейчас 8?
Конечно.
Так получается, в долларах они просили существенно больше. Ну, к примеру, 10 год назад стоило 300 тысяч. Ну, в пересчете на доллары. Сегодня 8
валютная,
в пересчете, там получается 120.
Ну да, если следить за курсом, за конвертацией, наверное, можно и так сказать. Да-да-да-да.
Ну, у нас же есть люди, которые копят валюту. Таких немного, но они есть.
Есть.
Хотя мы только что обсуждали в позапрошлой получасовке, у нас в июле 5% доходов россиян тратилось на покупку валюты. Алексей Владиславович.
Я не знаю. Я не готов сейчас это даже заявлять и декларировать.
Проскочили. Скажите, пожалуйста, вот меня интересует отдельно стратегия продавца, отдельно покупателя. На московском рынке.
Отдельная стратегия, чтобы продать и купить.
Ну вот, что бы вы посоветовали продавцу, а что покупателю?
Покупателю я бы сейчас порекомендовал бы замереть.
Ага.
Вот так. Я бы сейчас лично, например, пока не покупал.
Вот смотрите, подождите, Алексей Владиславович. Это Алексей Майоров. Я специально не называю наименование фирмы. Почему? Потому что это была бы реклама, а реклама у нас проходит по другому отделу. Это Алексей Майоров, человек, который в противоход абсолютному большинству риэлторов говорит: замрите, ребят, у нас первый вице-премьер Шувалов говорит: покупайте срочно, Майоров. Вы идете против политики нашего правительства.
Что вы, да ну что вы. Сам господин Шувалов что-нибудь купил сейчас
да.
на российском рынке недвижимости?
А, так нет, ну у него, ну слушайте, да эти люди уже не думают о том, чтобы им прикупить однушку в Митино, как вы говорите, за 6,5 лямов. Почему? Почему? Зачем? Они уже заработали. Так, это то, что касается покупателя, замереть. А то, что касается продавца?
Ну, насчет продавцов тут такая сложная история, потому что продают сейчас, опять же, исходя из моего опыта, только лишь по необходимости.
А ну, так,
кто-то
а так
разводится, делит, ну, в большей степени не хотят продаваться, конечно, в деньги выходить никто не хотят. А если уж и продают, опять же, то стараются, опять же, сейчас закладываться в ячейку в валюте, чтобы перестраховаться от колебаний.
Ну хорошо, то есть стратегия для продавца, для покупателя, простите, замереть на какое время?
Ну, это опять же сугубо лично мои оценки,
да.
не
да,
там
да,
чьи-либо
да,
там
да,
и так далее. Да. Я не знаю, до конца года точно бы я прям притих бы.
То есть вы думаете, что будет снижаться цена?
Я думаю, что сейчас нет никаких прям вот перспектив для улучшения ситуации. Прям я бы вот замер, честно. Мне бы стало денег жалко.
И, наконец, последний вопрос у меня по поводу аренды. Алексей Владиславович, какая
аренда
там ситуация?
Так же все просело, по крайней мере, в Москве аренда существенно просела. Вот. И, собственно, ну, это связано, опять же, наверное, с тем же, ну, вы лучше меня, наверное, знаете, да, что там куча сокращений, народ из Москвы поуезжал.
Ага.
Вот, и
по дорогам этого не скажешь.
Да ну... Ну, не знаю, не готов тут как бы так глубоко очень рассуждать на эту тему.
Ну, подождите, вы на машине передвигаетесь?
Конечно, только на
машине. И вы хотите сказать, что у нас куча народу поуезжала из столицы? Что-то я этого не заметил.
Ну вот, я могу сказать, что по рынку аренды, опять же, с тем же, что я сталкивался, что куча народу съехала. Потому что сейчас сдать квартиру стало там гораздо сложнее. Но опять же, вопрос цены.
Да.
Вот.
А насколько, насколько для ориентира, слушатели, насколько, ну вот по вашим ощущениям, в среднем снизились цены на аренду?
Ну,
15-20-30%.
Ну, где-то так примерно тоже, да. Ну, все зависит, опять же, от района, от квартиры, от удаленности там. От
ну, это понятно, все понимаете, ну, в среднем.
Ну, вот, да, ну вот грубо, например, ту же однушку, например, в Москве сейчас там, раньше там в районе там 33-35, да, можно было там как-то там пытаться искать. А сейчас уже меньше 30 однокомнатную квартиру прям легко можно найти.
И еще с торгом.
Естественно.
И, ой, слышите, а вот вы, ну вы же работаете с арендой. А чаще люди стали заключать договора, официальные договора и подавать налоговую отчеты?
Да не смешите меня.
Чего нет?
Прям, ну что вы.
Слушайте.
Друзья семьи все.
Алексей Майоров, известный российский и московский риэлтор, был в эфире «Радио говорит Москва». Ну, какой-то вот враг, вы понимаете, враг. Но с другой-то стороны, здравый человек, тот, который не работает на свой цех и не пытается подвинуть рынок, как господин Шувалов, например, он говорит, что замрите. Вот Шувалов говорит, а вот вы покупайте. А вот человек, который, что называется, по земле ходит, говорит, а замрите. А я почему-то надеялся, что больше людей стало оформлять ну, договора, ну, хоть на какую-то арендную стоимость, для чего? Для того, чтобы подавать налоговую декларацию, ну, чтобы не было дополнительных вопросов. Оказывается, здесь я витаю во благах. 7373948, плюс 7-925-48-94-8, несколько минут для того, чтобы пообщаться на эту тему. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый добрый день.
Здрасте.
Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир, Никита Александрович.
Спасибо вам,
Виктор. У меня такой вопрос. Являюсь, как говорится, самым, ну, любимой, самой моей любимой программой, говорит Москва.
Да.
И я ее слушаю, в чем, как говорится, это самое, ребята убедились несколько раз. Но дело не в этом. В вашей программе было, значит, выступление товарища, который строил эти самые метры. И он говорил, что 14 тысяч, я еще раз повторяю, 14 тысяч его, как говорится, устраивало. Он еще имел какой-то навык. Но это было до января. Вот объясните мне, что там за городом или еще чего? Воздух
14 друг, тысяч, лучше, я не понял, не понял. Что? Виктор, стоп. 14 тысяч, это что значит? Это что значит? Ушел. Есть 2-5 покупателей на рынке, и риэлторы под них подстраиваются и рассказывают продавцам, что рынок такой. Не понял. А какие заманчивые сейлы вы же выписываете? А уж недвижимость напротив Фенскопера. Нет, ну это не я, это вот компания, которая выпустила это исследование. Самые смелые мечты. Да что там мечты? Сказки Шахерезада. Забили остатки деятельности полностью. Практически в катарсисе. О, дурачка включил, как с Греции. Ну да. Ужас, неужели? Да, Алексей врач, да. Пафос понятен. Ужас, неужели ведущие риэлторы ловят рыбу в мутной воде, они просто честно помогают людям? Вы представляете, ведущие настоящие риэлторы, просто бескорыстно и честно помогают людям. А вот не ведущие риэлторы ловят рыбку в мутной воде. А по поводу Виктора 26-го я вам расскажу совсем коротенько историю. У меня давний знакомец, мы даже какое-то время работали вместе, занимает серьезный пост в социальном фонде, государственном социальном фонде. Я не буду называть, что это за фонд, естественно, не буду светить, палить этого человека, не суть. Он купил квартиру где-то в начале нулевых. А он человек дотошный такой, знаете, склонный к математике и вообще педантично смотрит на то, что происходит вокруг. И он решил доковыряться, сколько же реально стоит квадратный метр его квартиры, а квартира у него в районе Академической. Метро Академическое — это очень хороший район, новый дом и все такое. И он мне потом рассказывает, он говорит, ты представляешь, то ли 7, то ли 8 колен. Смысл в чем? Часть построенного жилья должна была отойти Москве. Ну вот для того, чтобы вот эту часть построенного жилья не отдавать Москве, был построен дом, вы не поверите, в Зеленограде. Дом, целый дом. Вот его отдали полностью Москве взамен тех самых 30%, которые должны были отойти московскому правительству согласно первоначальным договорам. Я говорю, а колен сколько? Он говорит, ну то ли 7, то ли 8. Ну, я, говорит, вот один договор, вот второй договор, вот третий договор. Ну, вот мы вот по доверенности, по поручению, по переуступке права, вот вам продаем. Он говорит, ну, вы поймите, я же работаю в серьезной организации, и мне надо знать, собственно, у кого я покупаю эту квартиру. Дайте мне дальше договоры. Ну, может, там какой-то административный ресурс применял. То ли 7, то ли 8 колен. И вот каждый накручивал. И каждый получал свою копейку. Куда шла та копейка? И почему так дорого в Москве стоил метр? Возможно, это один из ответов на вопрос. А то, что сегодня у нас по-прежнему сохраняется на столичном рынке недвижимости признаки пузыря, так Алексей Майоров это просто подтвердил. При этом пузырь-то сдувается, но сдувается не сильно. И можно сказать, что когда он действительно начнет сдуваться, то это будет, ну, если не взрыв, но очень сильный хлопок. Потому что сегодня ждут, сегодня надеются. Надеются не поймешь на что. А продают, ну, в основном, по крайней необходимости. Либо содержать накладно, либо семейные отношения дали трещину, либо разъезжаются, например, со взрослыми детьми. 7373948, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Геннадий. Это звучит банально, но у нас сейчас Россия живет из-за бочки нефти. Сколько стоит бочка нефти, столько стоит, получается, и
это жилье. Это общее место, и я с вами не согласен, потому что если по бочке нефти, жилье должно было бы упасть два раза.
А, значит, то есть получается, вот мы ждем как раз падение, рынок-то немножечко запаздывает. Он же не может в день так соответствовать. У всех же ожидания какие-то.
Я бы не стал такую линейную зависимость выстраивать, но мысль интересна в любом случае. Спасибо вам за здравое рассуждение. Добрый день, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Андрей, меня зовут из Красногорска. Ну вот смотрите, я вот очень пристально слежу за рынком недвижимости, и вот если проанализировать, сколько, вот когда был скачок нефтяных цен, это как раз вот 5-й, 6-й, 7-й год, когда он до 100 долларов, до 140 долларов дошел, тогда и был всплеск цен на недвижимость, а вот там 4-й, 5-й год в Москве за 1000 долларов можно вполне было квадратный метр.
Я с вами согласен, да, он произошел где-то как раз вот году в 5-м, 6-м.
Да, поэтому и, может быть, стоит ожидать вот этого обратного отката цен. Нефть сейчас упала, подождать немножко. Полгода, может быть, год.
Когда ну, в общем-то, конечно, почему наш риэлтор говорил, замрите, подождите, пока не торопитесь. А да. В любом случае, спасибо вам огромное. Вообще ведь вложения в недвижимость были одним из немногих доступных относительно надежных источников инвестиций для физлиц, а потом и для организации. Сегодня мы пожинаем плоды схлопывания того нефтяного изобилия, которое мы наблюдали на протяжении многих лет. То, что этот рынок осядет, это вне всяких сомнений. Вопрос когда и вопрос насколько. Но мы об этом будем говорить, мы будем следить за этой ситуацией. А пока время нашей программы заканчивается. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии был я, Никита Кричевский. Берегите друг друга.
Антикризис профессора Кричевского.